Во время божественной литургии церковь молится об оглашенных, то есть о тех, кто готовится к таинству крещения, чтобы Господь помиловал их, огласил их словом истины, открыл им Евангелие правды. Так верные, то есть христиане, уже принявшие крещение, выражают свою заботу о тех, кто пока еще не стал членом церкви. Желают, чтобы этим людям Господь открыл понимание своего учения, присоединил бы их к избранному своему стаду и излил бы на них спасительную благодать Святого Духа. Но одних молитв для этого недостаточно. К ним еще важно прилагать труды. Ведь наивно думать, что верные чада церкви могут просто молиться о том, чтобы люди, ничего не знающие о Христе и спасении, сами пришли бы к ним и попросили бы их просветить. Если бы 2000 лет назад апостолы так поступили, то сколько бы сегодня в мире было христиан? Но они отправились свидетельствовать о Христе всем народам, исполняя заповедь Спасителя «Идите и научите». Эта заповедь обращена и к каждому из нас, поскольку рядом с нами есть люди, которым истина не безразлична. Они готовы открывать ее для себя и выстраивать свою жизнь по заповедям Христовым. А наша задача – помогать им в этом в самых разных обстоятельствах. Так, например, студенты миссионерского института решают эту задачу во время учебной практики, когда выезжают в далекие деревни Верхотурского района. А мы, наблюдая за тем, как они делают это, можем многому у них поучиться. И тому, как говорить о вере другим, и как исправляться самим, чтобы по-настоящему становиться верными. В положении миссионерского института о порядке проведения практики говорится, что во время нее студенты должны овладеть навыками миссионерства через социальную, педагогическую, катехизическую и апологетическую деятельность. В переводе с языка документов на язык дел это означает, что студенты во время своих поездок в глубинку помогают местным жителям в разрешении жизненных трудностей, проводят с ними тематические занятия, культурные мероприятия, рассказывают о православии и готовят желающих к таинству крещения. И когда мы отправились в одну из таких поездок, то увидели уже некоторые плоды такой деятельности, когда побывали на крещении местных жителей. Таинство крещения совершал протоиерей Иоанн Лила. Много лет он несет свое служение в Меркушинском храме, и его личная миссионерская практика по вполне понятным причинам отличается от студенческой. Многое отцу Иоанну видится иначе. Нет, не со своей колокольни, а с крылечка храма, с тротуаров деревенских улиц или просто из глубины местной жизни. И своими размышлениями о том, что нужно делать, чтобы здешние жители становились чадами церкви, батюшка поделился и с нами. А начал он свой рассказ с того, что мешает им осилить эту дорогу к храму.
Знаете, мне кажется, на сегодняшний день, особенно в некоторых глубинках нашей страны, в небольших деревнях, одна из главных проблем – это уныние, которое близко к отчаянию. Это уныние распространяется как и на духовную жизнь, так и на быт, и на внешнюю жизнь людей. И это одна из, как мне кажется, таких насущных проблем. Люди часто не знают, для чего они живут, какова их цель. Происходит такое некоторое существование, течение. Просто люди текут по реке жизни и не понимают, в общем-то, куда идут, к чему стремятся. И порой весь смысл жизни людей таких ограничивается только на элементарных, самых элементарных каких-то житейских нуждах, житейских каких-то необходимостей, и не более того. И, конечно, это порождает и повсеместное пьянство, и различные другие грехи, тяжкие грехи, которые запечатлеваются во всех отношениях жизни наших людей.
Уныние так духовно расслабляет человека, что тот уже не имеет ни сил, ни желания что-либо делать ради своего спасения. Страсть уныния выражается в сердечной тоске, изнеможении ума, лени, прочих состояниях, препятствующих подвигу ради Бога. И люди, пораженные страстью уныния, часто не способны духовно трудиться, осознавать необходимость и спасительность такого труда.
И когда у людей даже они слышат слово о церкви, слово о Боге, чаще всего, к сожалению, вот на такой почве это все переходит в некоторое такое больше внешнее опять же восприятие и внешнее, скажем так, удовлетворение своих потребностей. То есть к Богу относятся не как к Творцу, не как к Отцу, не как Создателю всего и вся, а как к некоторому покровителю, который, даже можно сказать, должен нам все. И вот как раз миссионерские поездки, как раз люди, которые приезжают, которые общаются, и, может быть, даже хорошо, что приезжают издалека, со свежим каким-то взглядом, со свежей какой-то струей. И вот то правильное духовное настроение, которое они уже имеют у себя в приходах, у себя в монастырях, они невидимым образом передают это людям. И местные жители, они смотрят, они воспринимают слово о Боге совершенно в ином ключе, совершенно иначе. Происходят некоторые сдвиги, происходят некоторые изменения, и я это вижу, я замечаю, в том числе и в нашем селе, среди наших жителей, с которыми я общаюсь, но этот процесс, он не быстрый, он долгий. Порой иногда годы на это уходят, чтобы человек изменил взгляд. И у меня были такие примеры, когда из явно отрицательного, когда человек совершенно негативно относился к храму, не относился к Богу, сейчас, наоборот, уже является прихожанином нашего храма. Но, повторюсь, это такая кропотливая, долгая работа, но она благодатная. Без такой работы, без миссионерства, как и на местах, так и действительно, когда люди приезжают издалека, наверное, у людей шанс услышать правильный взгляд на церковь совсем, совсем маленький, совсем минимальный.
Столетия назад наш народ перешел ту границу, которая разделила его жизнь на «до» и «после». «До» люди говорили «без Бога не до порога», а «после» стали утверждать, что «без Бога шире дорога». И как теперь сворачивать с этой широкой, но гибельной дороги на узкий, но спасительный путь? Многим непонятно. И самостоятельно решать такую задачу не по силам даже тем, кто что-то о вере знает. Вот и у здешних деревенских жителей настроения разные. Кому-то Господь не нужен совсем, ни при каких обстоятельствах, даже если они ставят человека на грань выживания. А кто-то и сегодня ищет и чудесным образом находит дорогу к храму. Не потому, что сам он такой молодец, а потому, что Господь так являет свою милость. Ведь не только мы выбираем Бога, но и Он избирает нас. Но трудно выбирать из тех, у кого уши есть, но они не слышат, глаза есть, но они не видят. Конечно, Бог всемогущ, но Он никогда не лишает человека свободы. И выбор всегда остается за самим человеком. Просто делать его бывает очень и очень непросто, по причинам и внутренним, и внешним. Если говорить о внешних, то надо признать, они действительно в этих местах складывались таким образом, что уныние пленяло людей. Ведь Северный Урал долгие годы был территорией зоны лагерей, где жестоко переламывались человеческие судьбы, а мрачный, тяжелый лагерный дух, подобно радиации, проникал повсюду и заражал даже тех, кто в этих краях жил на воле.
Совсем до недавнего времени здесь, именно в советские годы, было очень много тюрем. Мы знаем то, что и в Верхотурье в Свято-Николаевском мужском монастыре была детская колония, и вокруг Верхотурья, да, практически весь Северный Урал, это были колонии, тюрьмы и так далее. И бывало так, что люди, освобождаясь из места заключения, оставались на этом месте, и вот этот дух, он распространялся за стены этих учреждений. И, к сожалению, действительно, вот Урал, в особенности Северный Урал, он очень сильно пострадал в этом отношении. И вот та закваска, которая действительно была в старой России, дореволюционной России, можно сказать, она вытоптана полностью. И, к сожалению, совершенно иная закваска сейчас в народе есть, которая, повторюсь, она меняется. Она меняется очень-очень медленно, очень тяжело.
Да, перемены в этих краях происходят и по-другому, наверное, быть не может. Ведь для Меркушина и окрестных деревень пословица «не стоит село без праведника» не просто справедлива. Она свидетельствует о торжестве веры в этих краях. И здесь эта вера была явлена людьми святой жизни, праведным Симеоном Верхотурским, священномучеником Константином Богоявленским. Они, конечно, возносят ко Господу молитвы за своих земляков, а своим присутствием здесь, через иконы, святые мощи, обращаются к людям с призывом покаяться, то есть измениться. Так на иконе, находящейся в Меркушинском храме, святой праведный Симеон изображен со свитком, на котором написано: «Молю вас, братья, внемлите себе, имейте страх Божий и чистоту душевную». Исполнить этот призыв можно. Главное, чтобы человек сам захотел измениться и что-то сделать ради исправления своей жизни. И если пока эти края, по наблюдениям батюшки, есть территория, пусть не всеобщего, но массового уныния, значит, в первую очередь необходимо исцеляться именно от этого духовного недуга. Ведь сама собой ни страсть уныния, ни любая другая страсть никогда не пройдет.
Духовная болезнь лечится только духовными средствами. Это как раз и тот пример, когда действительно, как и всякая душа, она христианка. И в нашей душе действительно заложены семена Евангелия, и порой человек, даже мало знающий о Христе, мало знающий о Церкви, в душе у него уже есть предрасположение, он чувствует, где грех, а где не грех. Особенно если душа человека более-менее чиста, не затоптана в грязь, человек это чувствует, он знает. Другое дело, насколько человек развивает эти семена, как и семена духовной жизни. И мы знаем, для того, чтобы произвести какую-то культуру на земле, в особенности я часто привожу вот этот пример с нашими местными жителями, потому что им это очень близко, они все работают с землей. И привожу пример того, что такое крещение. Крещение – это семя новой жизни. Новая жизнь, новая духовная жизнь. Господь во время крещения дает нам это семя. Мы должны заботиться о нем. Если мы посадим семечко на своем огороде и не будем о нем заботиться, не будем давать ему тепла, не будем поливать его, взрыхлять землю, удобрять, то оно либо совершенно погибнет, либо не даст своего плода, прозябнет, чуть-чуть вырастет и остановится. Вот так и наша духовная жизнь. Господь нам дает вот это семя, мы должны это семя развивать, заботиться о нашей духовной жизни. И вот если мы действительно будем прилагать усилия по исполнению Евангелия в своей жизни, то пройдет и это уныние. И будем и бороться, будем действительно истинными воинами Христовыми, которые будут нести меч молитвы, меч борьбы со страстями, с грехами, а у меня это страсть, как, в общем-то, и вся любая другая страсть, с которой мы должны бороться именно духовными средствами.
Сегодня мы уже упоминали слова молитвы, которые читаются во время литургии оглашенных. «Верни, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, открытым Евангелие правды». И вспоминали об этом, когда говорили о миссионерской практике и о том, что необходимо делать студентам для такого оглашения. Ведь в нем в наше время нуждаются и те, кто готовится к таинству крещения, и люди крещенные, но пока не ставшие чадами церкви. Оглашать человека словом истины значит давать ему наставление в вере, чтобы он обретал правила истинного покаяния, тех изменений ума и сердца, при которых жизнь его становилась бы богоугодной и спасительной. И миссионеры, приезжая в эти далекие северные края, по мере силы, возможностей, и оглашают, и просвещают местных жителей, но результаты своих трудов видят не сразу. Хотя иногда они все же становятся очевидными, например, во время крещения, когда перед глазами стоят батюшка, совершающий таинство крещения, и подопечный, читающий перед купелью символ веры. А вот он уже облачается в белые одежды, погружается в крещальные воды. Эти одежды отцы церкви именуют блистающими ризами, одеждами нетления, а облачение в них знаменует прежде всего возвращение человека к целостности, невинности, восстановление его истинной природы. Но прежде чем их надеть, человеку необходимо разоблачиться, то есть отречься от прежней жизни, греховной и богопротивной. И радостно видеть, когда все это происходит с человеком немолодым, в те годы, когда любые перемены даются нелегко, а тем более перемены по изменению себя, своей жизни. И история Нины Петровны как раз об этом.
Покрестилась. Поздравляем. Все нормально.
А такой долгий у вас путь был к крещению?
79 лет, 78 лет.
Нина Петровна, а мы слышали от вас, может быть, скажете, каким этот был путь, и как вы какой-то период жизни шли совсем в другом направлении, про свое это расскажите, пожалуйста.
Когда я работала, у нас такая была работа. Религиозной пропаганды вести. Ну, приходилось. Я все равно, я чувствовала, что-то есть. Вера какая-то была у меня. Я думала, работает.
Неработающее горло не дало нам возможности услышать всю эту историю о долгой дороге к храму от самой Нины Петровны. Но от миссионеров мы ее слышали не раз.
Нина Петровна, с ней очень приятно общаться. Приезжаешь, как в гости, к ней приезжаешь. Она всегда и подарки тоже дает. Мы везем какие-то чисто символические подарки. Там маслица, сахарочек, там чай покупаю, потому что она чаем поет всегда. С ней очень приятно, потому что она читает. У нее есть время, она находит время, кроме огорода. Вот она картошку соберет, у нее вообще масса времени после этого. Она читает. И с ней можно почитать. Даже был момент, когда она решила вообще не вести разговор ни о каком крещении. Все это. Я решила просто так к ней заходить. Сидишь, чай пьешь, разговариваешь о какой-нибудь ерунде, там, о ее там делах, огородах там. И она же сама спрашивает. Она сама вдруг спрашивает, а я вот тут читала, вот я вот. Не верю. Вот как вот было, а что же она читала? По-моему, «Мытарство Феодора» читала. Не верю. Вот я и привезла другую книжку, Серафима Роуза. Она написана уже более таким современным языком. Не такой язык уже проще ей. С ней можно читать. Вот прочитать что-то, вместе обсудить. Это вот она с удовольствием, в отличие от других. Другие, конечно, когда много ребятишек, все бегают, дети больные, получается очень трудно. Даже иногда приедешь, даже кажется, ну ничего особенного, ни о чем не успел поговорить. А ведь хорошо бы вот так вот, если бы был момент даже вместе помолиться. Можно ведь вместе помолиться с этой мамочкой. Вот она плачет, у нее ребенок больной, можно вместе с ней помолиться.
Увы, многие из местных мам, в отличие от Нины Петровны, книг не читают, молиться им некогда. Вот и оказываются старые да малые самой благодарной публикой, но особенно малые. Уж как они радуются приезду миссионеров, возможности съездить в храм, побывать на концерте, просто вкусно пообедать. В такие дни миссионерский автобус полон нарядных детишек, которые сначала приезжают на литургию, потом отправляются на спектакли, а после счастливые и усталые разъезжаются по домам. Сладкие деньки и в прямом, и в переносном смыслах. Перед тем, как войти в автобус и поговорить с детьми, я услышала разговор двух маленьких девочек. «Все, больше не могу есть конфеты», — говорила одна, и вторая соглашалась. «Я тоже не могу». Но не только конфеты создают атмосферу праздника. А в том, что это праздник, никто из маленьких пассажиров не сомневался. Да, им пока не все ясно, что именно в такие дни происходит, куда их возят, зачем. Но если такие поездки будут продолжаться, то дети обязательно во всем разберутся.
Лариса, что это сегодня за праздник? На автобусе катаетесь, кушаете? Что это сегодня происходит с вами?
Ну,
расскажи. Куда вы приезжали?
На крещение.
Да.
Нет, сегодня же вас не крестили.
Нет.
На службу приезжали.
Да.
Понятно. Скажи, это день для тебя праздничный?
Да.
Почему?
Потому что...
На этот вопрос вместо Ларисы попытались отвечать мальчишки, сидевшие сзади. Но как только мы подошли к ним, их желание общаться заметно поубавилось.
Ну, скажи, как тебя зовут?
Вася.
Вася, почему рот полный конфет? Праздник, что ли?
А? Нет.
А что сегодня за день такой? Расскажи. Не расскажешь. А это сестричка, наверное, да, Вася? Нет? Или братик, или кто?
Друг.
Друг? А тебя как зовут?
Родион.
Родион?
Да.
Родион, что сегодня за день такой? Почему вы здесь так много детей, все вместе?
Не знаю.
Ну почему вы здесь оказались?
Праздник, наверное.
Воскресенье всегда праздник, воскресный день всегда праздник у христиан. Ты христианин?
Нет.
Нет? Не крещенный?
Крещенный.
Значит, христианин.
Я тоже крещенный. Да?
Ну вот, значит, вы все христиане. Воскресный день приехали на службу, это праздник.
А сейчас мы поедем в кукольный театр.
О, так у вас продолжение праздника. Ждете?
Да.
Хорошо. А что, вас еще и покормили?
Да.
Да.
Ну, вкусно. Ну, хорошо.
Да, пока большинство из наших юных собеседников не смогло рассказать о том, что же на самом деле происходило в этот день и зачем какие-то приезжие люди все это организовали. А раз так, то значит верным чадам церкви предстоит еще много потрудиться, чтобы Господь помиловал здешних жителей, огласил их словом истины, открыл им Евангелие правды. Но тем отраднее было услышать ответы девочки, которая понимала суть происходящего.
Сегодня отдание праздника креста Господня.
А почему столько ребятишек здесь?
Миссионеры приехали.
Праздник для вас?
Да.
А что происходит, когда они приезжают?
Тут представление показывают.
А как ты думаешь, вот то, что они делают, это кому надо? Им или вам?
Нам.
А зачем?
Я не знаю.
Ты подумаешь. Конечно, не знаешь. Я же тебя только что спросила. Ну ты подумай, как ты думаешь, а зачем это вам нужно?
Чтобы хорошо жили.
Правильно. Тебе сколько лет?
Мне 6.
Да, это мой младший брат Сёма.
Ну вот Сёма. Сёма или Тёма?
Сёма.
Сёма. Вот какой сообразительный Сёма. Чтобы вы лучше жили. А лучше жить это как? Это только кушать хорошо? Или еще что-то?
Это ездить в храм и верить в Богу. Молиться Богу.
Так лучше?
Да.
Ты говоришь так, потому что тебя учили, или ты знаешь, что это так?
Меня учили, я так знаю.
Ты в это веришь?
Да.
А без Бога, если люди живут, Лиза?
Ну, есть такая поговорка, без Бога не до порога.
Этой девочке нетрудно было ответить и на такой вопрос. Зачем миссионерам надо заботиться о других людях, приезжать к ним издалека, помогать, вести беседы о вере, спасении? Многие взрослые на этот вопрос отвечали поверхностно. Ну, чтобы нам было хорошо, чтобы нам становилось легче. Но когда мы пытались уточнить, а самим-то миссионерам это все зачем, люди просто замолкали. А вот Лиза об этом почему-то догадалась.
А миссионеры приезжают с большой земли, чтобы другие могли тоже ездить в храм и получить эту радость.